Он скакал во главе клина, и добрая половина стрелков именно его сочла королем Эодрейдом. Лишь двое дружинников Эодрейда, да еще сам король, остались в седлах, когда они сшиблись, наконец, с воинами Брега. Копья ударили. Соратники свергнутого короля и их противники сразили друг друга. Король остался один. Однако он не лишился копья. Еще двое врагов пало, пытаясь преградить ему путь. Потом он рубился мечом, свалил еще пятерых. И неведомым чудом король прорвался сквозь вражеские ряды, а затем его накрыл плащ спасительной вечерней мглы. Нет нужды описывать южный поход Скилодра. Нет нужды подробно говорить о том, как шесть кораблей Фарнака и Вингетера, незамеченными проскользнув штормовым осенним морем, оказались там, где чуть меньше месяца назад едва не решилась судьба Средиземья. Великий Тхерем отступал. Разбитое в сражении у Рябого Кургана, его войско в панике бежало на север. Полки Хенны неудержимо шли все дальше и дальше на север, когда неожиданно в Харисааду от Божественного прибыли послы. Никто не знал, о чем они толковали с властителем Тхерема, но после этого как-то разом война Харада с Хенной превратилась в войну Харада и Хенны против Умбара. Длинные колонны войск Божественного прошли насквозь весь Харад. И от этого марша стонала сама земля. Немногие уцелевшие жители в ужасе бежали, куда глаза глядят. Казалось, мимо них идут не воины из плоти и крови, которых, в конце концов, иногда можно даже и разжалобить, у них ведь тоже есть дети. Но восставшие из могил мертвецы, безжалостные и беспощадные. Но хуже всего были свары среди самих спасавшихся тхеремцев, когда сильный отнимал у слабого последнее, с тем, чтобы, в свою очередь, расстаться с неправедно взятой добычей, уступая более сильному. Было 15 декабря. Началась осада Умбара. И тут, совершенно неожиданно, с моря атаковал Скилодар. А из-за Мордорских гор появилась объединенная рать кханцев и орков темной страны, и над ее шеренгами высоко развивались стяги Олмера Великого. Быстрый, точно морская птица, кораблик элдрингов ворвался в объятия умбарских берегов. Король Эодрейд стоял на носу, неотрывно глядя на надвигающийся серый берег. Он знал, что крепость в осаде, знал, что шансов отстоять ее почти нет, но иного пути отплатить морскому народу за спасение у него не осталось. Что ж, Умбар так Умбар. Он будет биться с напавшими на него так же, как бился с врагами родного Рохана. Рохана, что словно приспелый плод упал в руки узурпатора Брега. Эодред поморщился. Лить кровь сородичей в междоусобной замятне — последнее дело. Он найдет способ поквитаться с третьим маршалом, когда придет время. И тогда Брега заплатит за все.
Декабрь, 18-е. Побережье Южного Харада.
«Ты видишь его, Фолка?»
Принц Форве опустился на колени возле хоббита. Глаза Фолка были полузакрыты, ладонь накрывала перстень.
«Вижу»,
— последовал ответ.
«Не так далеко. Войску, наверное, трое суток ходу».
«Что-то не торопится на север наш божественный»,
— заметил Торин.
«А зачем? Там и без него все отлично идет»,
— проворчал малыш.
«Ну, об умбарские тестены он зубы себе поломает», — не выдержал Фарнак.
«Вот именно. И на север тронется не раньше, чем до него дойдет. Без силы Адаманта крепость не взять». Согласился Форве, однако Фолка лишь покачал головой.
«Если в Умбаре начнется междоусобица...»
Воцарилось молчание.
«Фолка, я должен дать приказ к выступлению. Куда направляемся?»
Вингетер не любил долгих пустопорожних разговоров. Хоббит с некоторым трудом поднялся на ноги. Он один из всех мог и умел указать, где сейчас Адамант Хенны. Торин развернул карту. Отыскавшуюся у Вингетера неплохую карту Южного Харада, вычерченную королевскими картографами Гондора, еще при короле Элессаре и неведомо как уцелевшую во всех бурях и тревогах последующих веков.
«Примерно здесь. Излучина бронзовой реки...»
«Ну и дорожка же туда, помоги нам, Дьюрин!»
Простонал малыш, горестно хватаясь за голову.
«Сплошные чащобы до болота!»
«Да, Хенна благоразумно держится подальше от моря», — заметил Форве.
«Ему это не поможет»,
— буркнул Торин.
«Как бы нас Скилудер не опередил»,
— бросил Фолка.
«Не успеет, Хенна наверняка перед ним заслон оставил».
Фарнак пристально разглядывал карту.
«Да, и идти Скилудер может только наугад. Войско у него большое, а вот такого невысоклика, как ты, почтенный хоббит, у него и в помине нет. Тот-то небудь гадает сейчас, куда ему дальше двинуться».
Не прошло и часа, как небольшое, едва 1500 мечей войско снялось с бивуака и скромным маршем двинулось дальше. Элдринги умели одолевать пешком по 20 полных миль в день, неся на себе тяжелое вооружение и припасы, и при этом сохраняли силы для боя. Но пока им везло. Противника на пути не попадалось. Отряд шел через пустую, дотла разоренную страну, в которой не осталось ничего живого.
Декабрь, 20-е. Посланник великого Орлангура.
Это был долгий и нелегкий путь. Всего-то, казалось бы, покрой десятка два лик, и вот оно, вожделенное, пульсирующее живым огнем сердце. Но нет, не зря, как видно, явились в этот мир посланцы истинных сил. Не иначе, как их волей козьи тропы свелись в тугой неразвязный узел. Их волей обманутые мороки заманивали в заканчивающиеся глухими тупиками ущелья. Их волей пропадала по дороге вода в источниках и пересыхали живые от века горные ручьи. Показал дно мешок с припасами. Сперва посланник жаждал встречи, открытый и честный, чтобы сойтись грудь на грудь и одним поединком решить раз и навсегда, кому владеть величайшим варди сокровищем, но по здравом размышлении он откинул подобные помыслы. Он должен сделать дело, даже если прослывет последним трусом. Он не станет биться с явившимися от заокраины. Напротив, всеми силами станет он избегать этой встречи, потому что не имеет права дать слепому случаю возможность решить исход их не в свою пользу. Однако судьба распорядилась иначе. Тропа велась узким ущельицем, и посланник великого Орлангура только-только начал радоваться, что впереди уже виден просвет, и что эта дорога вывела его прямо на равнину, откуда уже рукой подать до обители сердца, как скалы по бокам внезапно оборвались, точно разбившиеся о камень волны, и он увидел перед собой мирный, благостный пейзаж. Деревья, сошедшиеся в тесный круг и сомкнувшие свои ветви так, что получилось настоящее жилище, немолодой и изможденный человек, судя по лицу, из восточных племен, пес, что лежал рядом, прижав уши, и еще двое, золотоволосая дева и мужчина, чьи пряди, казалось, отливали синевой. Он попятился, но было уже поздно. Двое подняли взоры и разом улыбнулись. Он перехватил бердыш для боя. Уйти не удастся, он понимал. Но никогда еще он не сдавался без борьбы. Не будет такого и на этот раз. Держа оружие наготове, он мягким боевым шагом двинулся через лужайку. На ту пару он даже и не смотрел. Кто знает, может, ему удастся проскочить? Может, эти двое вовсе не расположены сражаться с ним?
«Остановись!» — мягко произнес голос. «Остановись и поверни назад!» «Ибо не желаем мы твоей смерти. Вернись на приуготовленный тебе подземный путь и не мешай нам исполнить то, что должно».
Посланник не ответил. Руки закаменели на длинные рукояти тяжелого бердыша, им самим откованного в тайных кузнях черных гномов и давно уже готового к такой встрече. Мифрил и сталь слились воедино в лезвии, но кроме них было там и нечто еще. Нечто такое, отчего в ужасе шарахались искушенные мастера подгорного племени при одном взгляде на этот клинок. Потому что недаром топтал посланник великого Орлангура тропы печальной страны Мордор, не зря, рискуя жизнью, рыскал по руинам Барад-дура, до сих пор внушавшего ужас всему живому. Осколки темных ночных клинков, распавшись в тигле тайной мастерской, влились в чистый металл, придав ему убийственную силу. Не для боя со смертными или даже перворожденными скован был бердыш. Долго он ждал встречи, что подобно нынешней, и вот, наконец, дождался. Посланник шел дальше.
И тогда перед самым его взором мелькнул огнистый росчерк чужого замаха. Длинный и тонкий клинок, словно золотой луч, прянул убийственным выпадом. Взлетел подставленный бердыш. Тонкий клинок еще скользил по окованному железными полосами древку, а вытянутый острый конец бердыша уже летел в незащищенное горло темноволосого воина.